18. Покинув издательство, я много часов подряд бесцельно бродил по улицам Барселоны. Я чувствовал, что мне трудно дышать, и что-то давит на грудь. Холодный пот покрывал лоб и ладони. Ближе к ночи, не зная уже, куда спрятаться, я пустился в обратный путь к своему дому. Когда я проходил мимо книжного магазина «Сэмпера и сыновья», то обратил внимание, что букинист заполнил витрину экземплярами моего романа. Было поздно, и магазин закрылся, но в зале еще горел свет. Я собирался прибавить шагу, но Сэмпера уже заметил меня и улыбнулся с такой печалью, какой мне никогда не доводилось видеть на его лице за долгие годы знакомства. Он подошел к двери и открыл ее.
«Зайдите на минутку, Мартин».
«Другой раз, сеньор Сэмпере.
Сделайте одолжение».
Он взял меня за локоть и втянул внутрь магазина. Я проследовал за ним в подсобное помещение, и там он усадил меня. Он налил в два бокала нечто, что казалось гуще смолы, и жестом велел выпить напиток залпом. Свой бокал он тоже осушил до дна.
«Я полистал книгу Видаля», — сказал он.
«Триумф сезона», — обронил я.
«Он знает, что роман написали вы».
Я пожал плечами. «Какая разница?» Сэмпери посмотрел на меня таким же взглядом, каким когда-то смотрел на 8-летнего мальчика, явившегося к нему в дом в синяках и с выбитыми зубами.
«Вы хорошо чувствуете себя, Мартин?»
«Превосходно». Сэмпери едва заметно покачал головой, встал и взял что-то с одной из полок. Я увидел, что он держит в руках мой роман. Букинист с улыбкой протянул мне книгу и ручку.
«Не откажите в любезности. Подпишите».
Едва я закончил писать посвящение, как Сэмпери забрал у меня книгу и торжественно поместил ее на почетную витрину за прилавком, где хранились драгоценные первые издания, не подлежавшие продаже. Это была личная сокровищница Сэмпере.
«Вы вовсе не обязаны это делать, сеньор Сэмпере», — пробормотал я. «Я это делаю, потому что таково мое желание, и повод более чем достойный. Книга — часть вашей души, и если уж на то пошло, моей тоже. Я поставлю ее между отцом Горио и воспитанием чувств».
Романы Бальзака и Флобера.
«Это святотатство». «Глупости. Это одна из лучших книг, проданных мною за последние 10 лет, а я продал их множество», — сказал мне старик Сэмпере.
Лестные слова Сэмпере едва поколебали ледяное непроницаемое безразличие, постепенно охватившее меня. Я не спеша прогулялся до своего жилища. Вернувшись в дом с башни, я налил на кухне стакан воды, и когда пил ее в темноте, меня разобрал смех. На следующее утро мне нанесли 2 светских визита. Первым явился Пеп, новый шофер Видаля. Он привез приглашение от своего хозяина на обед в ресторан «Maison Dorée». Несомненно, речь шла о праздничном пиршестве, обещанном мне некоторое время назад. Пеп точно одеревенел, и ему явно не терпелось поскорее разделаться с поручением. Непринужденность, отличавшая прежде его манеру обращения со мной, испарилась бесследно. Он не захотел войти и предпочел подождать на лестнице. Пеп протянул записку Видаля, избегая смотреть мне в лицо. И как только я пообещал явиться на свидание, ушел, не попрощавшись. Со вторым визитом, спустя полчаса, к моему очагу пожаловали оба моих издателя в сопровождении угрюмого на вид господина, в котором я опознал их адвоката. Траурно-воинственное настроение гротескной троицы не оставляло сомнений относительно цели их посещения. Я пригласил их в галерею, где они уселись рядышком на диван по росту в порядке убывания, слева направо.
«Что-нибудь выпьете? Рюмочку цианистого калия?»
Я не ожидал улыбок и не получил их. После краткой преамбулы в исполнении Борида по поводу колоссальных убытков, которыми грозит издательству провал шагов с неба, слово взял адвокат, лаконично обрисовавший состояние дел. Он сказал открытым текстом: Если я не вернусь к работе в своем воплощении Игнатиуса Б. Самсона и не представлю через полтора месяца рукопись города проклятых, мне предъявят иск за нарушение условий контракта, нанесение ущерба и убытков и еще по 5 или 6 пунктам, которые я проглядел, не придавая им до сих пор должного значения. Однако имелись и хорошие новости. Бориду и Скобилес, хотя и были уязвлены моим поведением, нашли в себе силы проявить чудеса щедрости, дабы сгладить все шероховатости и вновь заключить взаимовыгодный союз о дружбе и сотрудничестве.
«Если желаете, можете приобрести по льготной цене в размере 70% от продажной, а остаток тиража «Шагов с неба». Мы вынуждены констатировать, что на роман нет спроса и нет смысла включать его в заявочный лист», — пояснил Эскобилес.
«А почему бы вам не вернуть мне авторские права? В сущности, вам они не стоили ни гроша, и вы не рассчитываете продать ни одного экземпляра».
«Мы не можем так поступить, друг мой», — возразил Борида. «Хотя никакого аванса вам не платили, тем не менее издание потребовало весьма значительных вложений со стороны фирмы. Контракт вы подписали на срок 20 лет, и он автоматически продлевается на тех же условиях в случае, если издательство пожелает реализовать свои законные права. Поймите, пожалуйста, что мы тоже должны что-то получать. Нельзя же заботиться только об авторе».
По завершении его выступления я предложил трем сеньорам на выбор — убраться самостоятельно или быть вытолканными в зашей. Прежде чем дверь захлопнулась у них перед носом, Эскобилес соизволил наградить меня своим фирменным злобным взглядом.
«Мы ждем ответа в течение недели, или вам конец?» — процедил он сквозь зубы.
«Через неделю вы и ваш идиот-компаньон будете покойниками», — хладнокровно ответил я, плохо понимая, что заставило меня это сказать. Вторую половину утра я провел, созерцая стены, пока колокола церкви Санта-Мария не напомнили мне, что пора собираться на встречу с доном Педро Видалем. Видаль ждал меня, заняв лучший столик в зале. В руках он нежил бокал белого вина и слушал пианиста, который наигрывал пьесу Энрике Гранадоса бархатными пальцами.
«Выдающийся испанский композитор и пианист. Широко использовал в своем творчестве элементы национальной музыки».
Увидев меня, Видаль встал и радушно протянул руку. «Поздравляю», — сказал я. Видаль невозмутимо улыбался, дожидаясь, пока я усядусь, и только потом сел сам. Последовала минутная пауза, заполненная звуками музыки, а также взглядами персон из высшего общества, которые приветствовали Видаля издалека или же подходили к столику, чтобы поздравить его с успехом, о котором только и говорили в городе.
«Давид, ты не представляешь, насколько я сожалею о том, что произошло», — начал он.
«Не сожалейте, лучше наслаждайтесь».
«Думаешь, это так много значит для меня? Лезть горстки неудачников? Я мечтал о твоем триумфе».
«О, простите, что вновь разочаровал вас, дон Педро». Видаль вздохнул.
«Давид, я не виноват, что на тебя открыли сезон охоты. Ты не просишь, ты требуешь во весь голос. Ты уже большой мальчик и должен понимать, как делаются такие вещи».
«Просветите меня». Видаль прищелкнул языком, словно мое простодушие оскорбляло его в лучших чувствах.
«А чего ты ожидал? Ты не член стаи и никогда не станешь. Ты не хотел быть как все и думаешь, тебя простят? Ты замкнулся в своей башне и полагаешь, что выживешь, не присоединившись к общему хору, и сойдешь за своего. Ты ошибаешься, Давид. Всегда ошибался. Игра идет другая. А если хочешь сыграть по своим правилам, пакуй чемоданы и уезжай куда-нибудь, где ты сможешь стать хозяином судьбы, если такое место найдется. Но если останешься здесь, следует присоединиться к общине, какой бы она ни была. Все очень просто».
«Вы следуете этому принципу, дон Педро? Не выделяться в общине?»
«А мне это не нужно, Давид. Я их кормлю, чего ты тоже никогда не понимал».
«Вы бы удивились, узнав, как быстро я постигаю науку. Но не беспокойтесь, поскольку все эти рецензии не имеют ровным счетом никакого значения. Так или иначе, завтра о них никто и не вспомнит, ни о ваших хвалебных,
ни о моих разгромных».
«Тогда в чем проблема?»
«Пусть все идет своим чередом».
«Эти два сукиных сына? Борида со стервятником?»
«Забудьте, Дон Педро. Как вы сказали, я сам кругом виноват. Больше никто».
Возник мэтр с вопрошающим выражением в глазах.
Здесь в значении метрдотель, французский.
Я в меню не заглядывал и даже не собирался.
«Как обычно, на двоих», — распорядился Дон Педро.
Мэтр с поклоном удалился. Видаль посмотрел на меня, точно на хищного зверя, посаженного в клетку.
«Кристина не смогла прийти», — проронил он. «Я принес вот это, чтобы ты ей написал».
Он положил на стол экземпляр «Шагов с неба», обернутый в пурпурную бумагу с печатью магазина «Сэмпера и сыновья», и подтолкнул ко мне. Я не прикоснулся к книге. Видаль побелел. Яростная стычка и ее оборонительный характер заставили трубить отбой. Теперь настала пора сделать выпад.
«Скажите мне без промедления, что должны сказать, Дон Педро? Я не кусаюсь».
Видаль осушил бокал вина.
«Мне хотелось бы сказать тебе две вещи, и они тебе не понравятся».
«Я начинаю привыкать к дурным новостям».
«Первое касается твоего отца».
Я почувствовал, как ядовитая ухмылка растворяется у меня на губах.
«Я хотел признаться тебе в течение многих лет, но мне казалось, что правда не принесет добра. Ты решишь, будто я молчал из трусости, но я клянусь чем угодно, что...»
«Что?» — перебил я его. Видаль вздохнул.
«В ту ночь, когда умер твой отец...»
«Когда его убили», — поправил я холодно.
«Произошла ошибка. Твоего отца убили по ошибке».
Я тупо смотрел, не понимая, что он силится сказать.
«Тем людям был нужен не он. Они обознались».
Я вспомнил глаза наемных убийц, вынырнувших из тумана, запах пороха и темную кровь отца, струившуюся меж моих пальцев.
«Они хотели убить меня», — сказал Видаль едва слышно. «Старинный компаньон моего отца узнал, что мы с его женой...»
Я зажмурился, прислушиваясь к глухому ракочущему смеху, рождавшемуся в груди. «Моего отца изрешетили пулями из-за любовной интрижки великого Педро Видаля».
«Ну, скажи что-нибудь, пожалуйста», — взмолился Видаль.
Я открыл глаза.
«А какую вторую вещь вы собирались мне сказать?»
Я никогда прежде не видел Видаля испуганным. Зрелище было в самый раз.
«Я попросил Кристину выйти за меня замуж».
Повисло молчание.
«Она согласилась».
Видаль потупился. Официант принес закуски, накрыл на стол, пожелав бон аппетит.
«Приятного аппетита, французский».
Видаль не смел смотреть в мою сторону. Закуски остывали на блюде. Помешков немного, я взял томик «Шагов с неба» и ушел. В тот день, оставив за спиной ресторан «Maison Dorée», я вдруг обнаружил, что иду вниз по бульвару Рамбла с романом «Шаги с неба» под мышкой. У меня задрожали руки, когда я приблизился к углу, откуда начиналась улица Кармен. Я остановился у витрины ювелирного магазина «Багес», притворившись, будто разглядываю золотые медальоны в форме виньеток и цветов, усыпанных рубинами. На расстоянии нескольких метров от того места вздымался пышный барочный фасад магазина «Эль Индио», который со стороны больше напоминал ярмарку чудес и диковин, а не обычную текстильную лавку. Я приблизился к зданию и вошел в вестибюль, предварявший входную дверь. Я знал, что она не узнает меня, и, возможно, я сам ее не узнаю. Однако простоял там неподвижно минут пять, прежде чем отважился переступить порог. И когда я все-таки вошел в зал,
Мое сердце колотилось как бешеное, а руки вспотели. Стены были уставлены стеллажами, ломившимися от рулонов разнообразнейших материй. Продавцы, вооруженные сантиметровыми лентами и портновскими ножницами, прикрепленными к поясу, демонстрировали на столах благородным дамам с эскортом служанок и закройщиц дорогие ткани. Так, словно показывали все сокровища мира.
«Вам помочь, сеньор?»
Продавец был мужчиной дородным, с голосом, как из бочки. Фланелевый костюм сидел на нем так плотно, что казалось, будто он в любой момент может лопнуть, разлетевшись по торговому залу вихрем шерстяных обрывков. На меня он смотрел снисходительно, с натянутой неприязненной улыбкой. «Нет», — пробормотал я. И тут я ее увидел. Моя мать спустилась с лестницы с охапкой лоскутов. Она была в белой кофточке, и я узнал ее сразу. Фигура матери немного расплылась, а на лице, густо накрашенном, оставили легкий след усталость, скука и разочарование. Раздраженный продавец продолжал что-то мне втолковывать, но я едва его слышал. Не отрываясь, я смотрел, как она приближается и проходит мимо. На миг наши взгляды встретились, и она, заметив, что я за ней наблюдаю, заученно улыбнулась, как улыбаются клиенту или начальнику, а затем пошла дальше по своим делам. У меня перехватило горло, так что я с трудом нашел в себе силы разлепить губы, чтобы утихомирить приказчика, и едва успел ретироваться, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Выбравшись из здания, я пересек дорогу и направился в кафе. Сев за столик у окна, откуда были хорошо видны двери «Эль-Индио», я приготовился ждать. Примерно через полтора часа из магазина вышел продавец, занимавшийся мною, и опустил решетку, закрывая вход. Вскоре начал гаснуть свет, магазин стали покидать служащие. Я встал и вышел на улицу. Неподалеку от двери сидел парнишка лет 10 и глазел на меня. Я поманил его. Он подошел, и я показал ему монету. Мальчик заулыбался во весь щербатый рот. «Видишь сверток? Я хочу, чтобы ты передал его даме, которая скоро появится. Скажешь, что это подарок от сеньора, но не говори, что от меня, понял?» Паренек кивнул. Я вручил ему деньги и книгу. «Давай теперь подождем». Долго караулить не пришлось. Она показалась через 3 минуты и двинулась в сторону бульвара Рамбла. «Вот это, сеньора, видишь?» Мать на мгновение остановилась у портала церкви Богоматери Вифлеемской, и я махнул парнишке, чтобы он поспешил к ней. Я наблюдал за сценкой на расстоянии и не мог слышать слов. Ребенок протянул ей сверток, и она взглянула на него с удивлением, явно сомневаясь, брать или нет. Паренек не отступал, и она взяла сверток, глядя вслед убегавшему мальчишке. Она растерянно посмотрела по сторонам в поисках ответа на немой вопрос. Прикинула вес посылки. Заинтересованно изучила пурпурную обертку. Потом любопытство одержало верх, и она вскрыла пакет. Я с трепетом наблюдал, как она разворачивает книгу. Она взяла ее обеими руками, посмотрела на титульный лист, перевернула томик и скользнула взглядом по обороту обложки. У меня перехватило дыхание. Мне хотелось подойти к ней и сказать что-нибудь, но я не смог. Я словно прирос к месту, стоя в нескольких метрах от матери, и с жадностью ловил каждый ее жест, а она даже и не догадывалась о моем присутствии. С романом в руках она возобновила путь в сторону памятника Колумбу. Проходя мимо дворца вице-королевы, мать сделала шаг к урне и выбросила книгу. Она удалялась по бульвару Рамбла, а я смотрел ей в спину, пока она не затерялась в толпе, исчезнув, словно никогда ее тут и не было.